Дорогие друзья, братья и сестры, задача моей проповеди, как и каждого евангелизационного слова, это разъяснить Божий план спасения. Очень кратко, очень сжато. И это, конечно, большая честь, и мне очень хочется это сделать просто, ясно, чтобы каждый, кто побыл сегодня на богослужении, когда-то в вечности, когда мы встретимся, не мог сказать: «Я был у вас и ничего не понял». Для меня это очень важно, я молюсь об этом, чтобы Господь оказал мне в этом милость. Но я вспоминаю себя в юности, тогда, когда мне тоже приходилось часто быть на евангелизационных собраниях. И я их ждал, чтобы очередной раз покаяться, и мне, покаявшись, хватало на несколько дней, и я думал: а что ж тогда дальше? И что, каждые два дня евангелизационные собрания делать? Как быть? В чем моя проблема? И оказалось, что проблема не в том, что я был не спасенным, а в том, что я был сомневающимся. Я думаю, что в нашем собрании, может, тоже есть те, которые получили спасение, являются детьми Божьими, но они любят сомневаться. Они так любят жить со своими сомнениями, никак не могут с ними расстаться. Мне хотелось бы, чтобы и вот мое изложение, вот тоже плана спасения, помогло им расстаться с этим грехом неверия, недоверия и возложить свое упование на Господа и тоже быть счастливым и уверенным в спасении своем. Для того, чтобы оно не было просто и ясно, я взял ветхозаветнюю одну историю, которую я хотел бы проиллюстрировать. Состояние человека и Божий план спасения – это случай с Нейманом. Детки, вы знаете этот случай с Нейманом? Хорошо, значит, вам будет очень просто. Если вы поймете, значит, поймут все, да? Четвертая книга Царств, пятая глава. Я выборочно буду читать этот продолжительный отрывок. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра, 6000 сиклей золота и 10 перемен одежды. 9 стих. «И прибыл Нейман на конях своих, на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: „Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист“. И разгневался Нейман, и пошел и сказал: „Вот я думал, что он выйдет и станет, и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?“ И обратился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: „Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделали бы ты, тем более, когда он сказал тебе только: „Омойся и будешь чист“. И пошел он и окунулся 7 раз в Иордане, 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился, и возвратился к человеку Божию, он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал перед ним, и сказал: „Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар, отрабатывая его“. И сказал он: „Жив Господь, перед лицом которого стою, не приму“. Тот принуждал его взять, но он не согласился». Такая простая история. Нейман. Образ Неймана – это образ каждого человека без Бога. Смотрите, какая дана ему характеристика. Отличный воин, уважаемый, через него дал Господь победу сириянам, но есть маленькое слово «но» из 2 букв. «Но» – прокаженный. Вот сегодня люди тоже очень гордятся своим положением. Да я богатый, да у меня положение, да вы не знаете, что у меня, да я такие способности, да я таким был, как недавно прихожу к человеку, который член церкви, пришлось на взыскание взять, и говорим, да ты, вам в вечность переходить, как вы со своим состоянием в вечность перейдете? Я вам сейчас покажу, сколько у меня грамот. Говорю, да в ад пойдете с этими же грамотами. И вот человек вот хвалится вот своим вот внешним таким вот чем-то, какими-то заслугами своими. И забывает вот это важное «но» – проказа. Друзья, когда мы приобрели эту проказу? И кто ее приобрел? Приобрели мы, родившись. Родители наши были тоже такими же прокаженными. Однажды Адам с Евой заразились этим страшным грехом проказы. И от них все заразились этой страшной болезнью греха, этой проказой греха. И каждый родившийся ребенок, вот этот милый, хороший нам, который приносит столько радости, но он уже заражен этим грехом. И всю жизнь он будет доказывать, что он грешник. Он это будет, сможет скрывать, он будет стараться быть отличным воином, он будет порядочным человеком, может быть, и в церкви, или в обществе, будет стараться себя хорошо вести, не пить, не курить, еще много чего-то порядочного делать. Но если Бог его не освободит, никакое его самолечение ему не поможет. Друзья, нам важно это помнить. Мы это часто скрываем. Нам хочется это скрыть под, я так представляю, у этого генерала, министра обороны. Он очень хотел под этим генеральским кителем скрыть эту проказу. А Елисей говорит, открывай. Хочешь очиститься? Открывай. И я представляю, нам в собрании бывает это трудно признать. Сказать, я грешник. И действительно это открыть, но без того, чтобы это открыть, невозможно получить исцеление. И, друзья, нам кажется, что да, мы, конечно, может лучше, чем брат или сестра рядом сидящий, но проверьте свои мысли, проверим свои желания. Неужели с этими испорченными желаниями мы когда-то сможем перед Богом пристать и оправдаться? Неужели действительно они такие чистые, что нам легко будет? Ведь мы же людей не впускаем в область наших желаний. Почему? Сколько там испорченности, да? Сколько это греха? И когда-то Бог это все откроет, когда-то Бог все покажет, и нам не надо будет нам доказывать, что мы испорченные. Бог просто это покажет. Бог просто покажет наши желания, стремления, наше все тайное, и мы это тогда в ужасе увидим, что не только наши испорченности, но даже наша вся праведность, все наши добрые дела, они как испорченная одежда, потому что за всей нашей праведностью, сколько там гордости, сколько там желания показать себя, сколько возвеличить свое «я», сколько там, и если только Господь не поможет, никто не поможет. Это первая важная истина, что человек крайне испорчен, и он сам себе помочь не может. Следующая приятная такая новость. Была девочка. Вот мне хочется, думаю, если бы Бог мне дал такие убедительные слова, как у этой девочки сегодня сказать, чтобы они действительно могли заставить человека серьезно задуматься, да? Смотрите, у этой маленькой девочки какие были убедительные слова. Она сказала, ну, кажется, ну, что можно было обращать на маленькую девочку? Но у этого человека было желание получить свободу. Я думаю, друзья, то, что друг дорогой, что ты пришел сюда, это говорит о том, что ты не безразличен к своему состоянию. Не все у тебя так хорошо. Может, ты это скрываешь, может, делаешь вид, но у тебя есть эта болезнь греха, и тебе может помочь только Господь. И я хотел бы этой вестью сказать, что у тебя есть надежда. Смотрите, как он пришел, этот Нейман, к царю и говорит, так и так, говорит девочка. Я хотел бы тоже, чтобы, может быть, ты сегодня подумал, вот так и так говорили братья и сестры. Господи, а как же так на самом деле? Соответствует ли это со Словом Божьим? И, друзья, как приятно, что Бог на нашем пути посылает вот этих вестников. Кому-то девочку, кому-то, как брат рассказывал, там что-то ему увиделось, кому-то свидетеля, кто-то случайно попал на собрание, кому-то Евангелие в руки попало. Но каждому по-своему Бог в жизни побеспокоился. И ни один не сможет в жизни когда-то оправдаться и сказать о том, что «Господи, Ты забыл обо мне. Ты совершенно никого не посылал. Господь посылал, как в свое время, мне так понравилось, как молодежь рассказывала декламацию, что однажды смерть с человеком заключила договор. У вас не рассказывают такую декламацию? Договорилась. Знаете, да? Вот, ну, не буду тогда пересказывать ее, знаете, и к человеку кажется, что ему никто ничего не напоминал. Но разве то, что зима и весна, разве это не говорит, что и наша жизнь тоже была весна, придет зима? Разве восход и закат нам не говорит о том, что у нас был восход нашей жизни, рождение, будет и конец? Разве кладбище, разве на дорогах вот эти вот могилы, разве не говорят, что когда-то и наш конец придет? И нас когда-то понесут, и мы не должны бояться, когда человеку об этом говоришь, он говорит, что я тебе плохого сделал. Да ничего плохого, я хочу доброго тебе, чтобы ты верил в правду, что ты здесь на земле не бессмертен. Ты в вечности только будешь бессмертен, где-то в аду или в раю. Ты обязательно где-то будешь. Итак, следующее печальное такое переживание Нейман. Это, друзья, путь, которым часто мы долго бродим. Девочка что ему сказала? Указала прямой путь. А он какими путями пошел? Кривыми. Сколько, друзья, мы идем этими кривыми путями? Это свои пути избираем, да? Свои представления, неправильные пути, неправильные представления. Ему сказано было, пойди к пророку. А он куда пошел? Пошел к царю. Взял богатство. Взял сопроводительное письмо. Пригодилось ему это? Ничего не пригодилось. Это только усугубило его. Сколько, друзья, сегодня есть люди, которые пытаются своими представлениями. Религией успокоить свою душу. Ходить на собрания, петь, участвовать. Друзья, какая бы ни была религия, православная, католическая, баптистская, какая бы ни была, если только я пытаюсь какой-то внешней формой успокоить свою душу, не получится это. Не буду я свободен от греха, мне нужна личность. Это Христос. Религия, она не спасает. Смотрите, сколько примеров. Уж вряд ли кто из нас был таким благочестивым, как Корнилий, или апостол Савл, да? Или многие другие, о которых такие были праведные, такие порядочные, или тот богатый юноша, которого Господь полюбил. Но они тоже не имели спасения, пока мы не приняли этот дар. Следующее, друзья, очень важная весть – Божий путь спасения. Как Нейман получил это спасение? Ему просто было – иди окунись 7 раз. Иди окунись 7 раз. Друзья, я так представляю, что в вопросе спасения, если образно спасение, которое нас связывает с Богом, Бог – Он Спаситель, да? Мы грешники, нуждаемся в этом спасении. Она из 2 звеньев, эта цепь состоит. Одно звено – это что Бог сделал для нашего спасения. Если бы Бог нам не пожелал нас спасти, мы бы никогда ничто не смогли бы сделать, и сегодняшние наши собрания были бы бесполезны тратой времени. В первую очередь, это то, что сделал Бог для нашего спасения. И второе звено – это то, что должен я сделать для своего спасения. Бог сделал все. Что? Единственное, что Бог мог сделать, это самое дорогое, все последнее отдать – это Сына Своего. Он пошел на Голгофу для того, чтобы за мой грех умереть. Для того, чтобы заплатить большую цену за мой грех. За мой грех нельзя было его забыть, его нельзя было стереть, исправить добрыми делами. За него можно было только умереть. И этот человек, который умер, это Сын Божий Иисус Христос, который умер за мой грех, и теперь Бог имеет право мне теперь спасение дать как подарок. Иначе Он не дает, его нельзя заслужить только как подарок. Но здесь другая сторона. Есть другая сторона, что я должен сделать для спасения. И то, что я должен сделать, друзья, это очень важно. Я должен покаяться и поверить. Вот покаяться и поверить. Вот эти 2 важных условия. С одной стороны, покаяние, что это печаль ради Господа. Как я Бога огорчал своим состоянием. Что мои все пути были греховны. Что, может, не все было безобразно в моей жизни. Но я с детства взял старт от Бога, и вся моя жизнь – это был путь независимо от Бога. Я свою жизнь не складывал в послушании Господу. И за это я должен покаяться. А второе, я должен поверить. и свою надежду целиком возложить только на Христа. В вопросе спасения возлагать надежду, друзья, не на молитву покаяния, не на свои посты, не на добрую жизнь, не на посещение собрания, не на чтение Библии, а единственно на Христа. Это единственно на Него я могу возложить надежду в вопросе моего спасения. Все остальное, это все очень нужно, но это все, которое мне открывает истину, но спасает меня только личность. Это Иисус Христос. И смотрите, вот с Нееманом чуть ли не случилась беда. Он услышал, что надо 7 раз окунуться, это надо смириться. Почему он вдруг отошел и обратился во гневе? Я так представляю, чтобы окунуться, надо снять китель, да? И показать, что ты не генерал, ты прокаженный. Друзья, как бывает трудно выйти вперед и сказать: «Господи, я грешник». Но разве это, знаете, когда мы из избы ссор выносим, разве это нас унижает? Нас унижает, когда мы его оставляем, когда мы дружим со грехом. Вот это нас унижает. Но тогда, когда мы освобождаемся, на небесах радуются, здесь церковь радуется. Нам на сердце это приятно. Нам же не стыдно идти к врачу и говорить, что я больной. Этого не стыдно, да? Людям не стыдно сегодня обнажать свои тела. А почему-то душу свою греховную обнажить и сказать: «Господи, я грешник», человеку стыдно. И как хорошо, когда около этих грешников есть такие друзья, которые говорят: «Отец мой, да разве трудно? Да разве трудно тебе, да?» Которые заботятся, молятся, переживают, напоминают. Вот как это хорошо. И скажу, что, друзья, здесь сказано 7 раз. Это 7 раз говорит о полноте. Это не значит, что мы 7 раз должны каяться. Не об этом. А наше покаяние должно быть печалью ради Бога. Недостаточно просто выйти и произнести какую-то молитву покаяния. «Господи, прости меня, грешника», выучить и сказать. Можно много раз ее произносить, и ничего не произойдет. Надо Богу обращаться. Надо действительно увидеть себя грешником и понуждаться в Боге. И тогда, когда я осознаю себя грешником, тогда в силу вступает кровь Иисуса Христа, и кровь Иисуса Христа очищает. Не моя молитва, а кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха. И последнее, друзья, когда Нееман получил это исцеление, он хотел заплатить. Приняли от него? Ничего не приняли. Друзья, спасение нельзя заработать. Его нельзя заслужить. Его можно только принять как дар. Его можно просто получить от Бога как дар. И тогда лишь, получив спасение, я могу прославить Бога за все, что Господь мне дал. Я думаю, что иногда бывает на богослужении люди, которые говорят, что несколько возражений, которые часто встречающиеся, хотел бы на них немного ответить, может, здесь есть те, они говорят: «Ну что я буду присоединяться к церкви, там много лицемеров». Ну, скажу, что да, есть, немало, достаточно, хватает. Эти все лицемеры будут в аду, так говорит Слово Божие. Но, дорогой друг, который ты здесь не хочешь быть с лицемерами короткое время, почему ты хочешь с ними быть в аду вечность? Разве это логично? Разве логично вот с этими всеми грешниками, лицемерами, религиозниками быть в аду во веки веков, тогда, когда ты здесь не хочешь смириться перед Богом? Это нелогично, это неправильно, друзья. И заканчивая, друзья, тогда, когда мы сейчас будем молиться, я еще раз хотел бы перечислить эти важные 5 вопросов, которые необходимы для того, чтобы понять Божий план спасения, друзья. Они очень простые, но я хотел бы задержу вас еще несколько минут и еще раз хотел бы обобщить свое слово. Первое, друзья, что дар Божий – это бесплатный подарок. Его – это первое. Детки, запомнили первое, да? Дар Божий – это бесплатный подарок. Его нельзя заработать, его нельзя заслужить. Его можно только принять как подарок. Вторая важная истина – это человек грешный. Человек грешный по своей природе, по своему состоянию, и его никто не может помочь, кроме Иисуса Христа. Он безнадежно погибший грешник и сам себя спасти не может. Третья важная истина, что Бог любящий. что Бог добрый. Друзья, это сегодня очень радостная весть, что наш Бог – это любящий, добрый Бог, который сегодняшнее собрание устроил, дорогой друг, для тебя, для того, чтобы тебе сказать, что ты не безразличен для Него. Может, для людей ты безразличен. Может, у тебя есть друзья, которые хотят тебя сделать счастливым. Но тебя может счастливым сделать только любящий Бог. Он есть любовь. Но этот Бог любящий, Он и святой, и справедливый Бог. Он не может терпеть беззаконие, Он не может терпеть твоего греха, и как справедливый Бог Он должен будет наказать твой грех. И если ты не раскаешься своим грехом, Он справедливо отправит тебя в вечные муки ада. Это наш Бог, справедливый Бог, Он таков. Сегодня Он любящий, но когда-то Он должен быть, будет очень справедливый. Это справедливый Бог на кресте, сказано, не пощадил Сына Своего. Почему? Потому что справедливость требовала наказания за грех. Четвертая очень важная истина, что сделал Христос, Бог для моего спасения, это дал нам Иисуса Христа, для того, чтобы Он спас нас. Он все сделал для нашего спасения, Он умер и воскрес, Он умер на Голгофском кресте и сегодня ходатайствует. И пятая истина, что должен я сделать для спасения, это покаяться и верить. Мы сейчас будем заканчивать. Я хотел бы предложить гимн. Мы вставшие его споем. 455-й знакомый гимн «Ты познал ли силу крови, о скажи». Друзья, мы будем споем его до конца. Кто пожелает обратиться к Богу в молитве покаяния, можно будет пройти, преклонить колени, и мы вместе с вами помолимся. Вставшие, будем петь гимн.